buscamos, связанные с судьбой.
Добрый день, уважаемые слушатели Иркутского городского радиоканала. Тема моего рассказа – как праздновали Рождество в Иркутске на рубеже столетий. Вот представьте себе, что сегодня мы вернемся в купеческий Иркутск XIX – начала XX веков. Побываем в сибирском провинциальном городе, который мало похож на наш. Здесь даже время течет по-другому. Еще стоит на Тихвинской площади огромный собор Казанской иконы Божьей Матери. По улицам ездят конные экипажи. Прогуливаются дамы в длинных платьях и длинных шубах. Зима. Нешуточный холод. Снег скрипит под валенками. Морозы всю зиму за 40. Нет еще никакого глобального потепления. А свежесть какая! Пока еще не появились на улицах Иркутска машины, и воздух пахнет разрезанным арбузом. Наступает тихий, уютный, самый долгожданный семейный праздник – Рождество Христово. Рождество столетней давности имеет мало общего с современным Новым годом. Раньше приготовление к Рождеству начиналось с того, что весь дом приводили в порядок. Обметались или белились стены дома, песком шоркался пол, менялись занавески, скатерти, с пеплом протирались ножи, вилки и ложки. Так праздничную уборку описывает в своей книге «Записки иркутянки» Лидия Там. Впервые украшать дома на Рождество еловыми и сосновыми ветками начали еще во времена Петра I, но традиция не прижилась. И только при Александре Федоровне, супруге императора Николая II, пучки еловых веток стали непременным атрибутом на праздничных столах в Зимнем дворце. Императрица была немкой по происхождению и потому повелела ставить елку как символ Рождества по немецкому обычаю. Эту традицию позаимствовали богатые дворянские семьи, а следом и обычные горожане. Былые времена отмечали именно Рождество, а не Новый год. Ночь с 31 декабря на 1 января проходила бесцветно, а другое дело – рождественский вечер. Семья садилась за стол и ждала появления первой звезды на небе. Считалось, что именно в этот момент наступает Рождество, завершается пост и можно приступать к трапезе. Праздничный стол сервировали особым образом. Под скатерть подстилали сено или солому, символизировавшую колыбель Христа. Обязательно подавали кутью, ставили на стол 12 кушаний по количеству месяцев в году. Столы были сервированы с неизменными фаршированными поросенком и курицей. Подавались рыба, салаты, студень, блины, красный борщ, грибной или рыбный суп, свиной и телячьи окорока, пирожки, рулет с маком или маковый торт, пряники, клюквенный кисель, компот из сухофруктов, яблоки и орехи. Ужин проходил тихо и спокойно. За столом велись добрые разговоры. До утра не сидели, ужинали и ложились спать. В святочные вечера нужно было помолиться в храме, посетить с подарками так называемые богоугодные заведения, приюты, больницы, отнести передачу в тюремный острог. По всему Иркутску проводились благотворительные елки для нуждающихся детей и сирот в общественном собрании, городской управе, доме генерал-губернатора, сиропитательном доме Медведниковой, домах богатых купцов. И вот представьте себе, за окнами падает снег, и над Иркутском мерцают яркие, ничем не затуманенные звезды. Все дома, улицы, храмы укутаны снегом, как будто большим теплым пуховым одеялом. К небесам поднимаются столбики дыма, идущего из печных труб. Деревянный город еще не спит, но ворота уже заложили. Собак отпустили, и жарко топят печи в своих домах. В доме Готовских бабушка рассказывает внучке Лидушке о том, как проходит бал в особняке купца Второго. Удивляет Иркутск своим богатством эти купцы. Торговый оборот Второго в конце XIX века составляет 5 миллионов рублей. В Рождество и на святках они устраивают балы, маскарады для иркутян. Попав на один из таких балов у купца Второго, иркутская купчиха Елена Николаевна Готовская вспоминает: «Топерича я знаю, как цари живут во дворцах. Зашла я и враз оробела. Пол склизкий, вот-вот упаду. Смотрю, на меня женщина идет, ну, точь-в-точь я. А посля только уразумела, что это я и есть. У их зеркалья не как у нас. Они от пола в потолок уходят. Сразу и не разберешь, чё к чему. Как пришли, нам угощение подали для бодрости. Обед был хорош, все по-русски, и представление тоже по-русски. Театр общества приказчиков. От настоящих артистов не отличишь. А после молодежь пошла на ентом склизком полу танцевать. Думаю, не дай бог звякнуться, расшибутся». Особенной популярностью пользовался рождественский бал, который раз в год для воспитанниц Иркутского девичьего института давал в своем доме генерал-губернатор. На него также приглашались воспитанники военного училища. Такие балы генерал-губернатор проводил не только для выпускниц девичьего института, но также и для учащихся других иркутских учебных заведений. Вот что писал в своей летописи Нит Романов. 1891 год, 17 января. У генерал-губернатора состоялся детский танцевальный вечер, которому предшествовала генеральная репетиция спектакля, готовящегося к 19 января. Дети были приглашены от учебных заведений по несколько человек от каждого. В 12 часов вечера после танцев, холодного ужина и чая гости разъехались. После Рождества наступали святки. На рождественские балы к губернатору приходили обычно сливки общества. Дамы щеголяли изысканными нарядами, мужчины наслаждались общением и напитками. Центральным моментом святок в Иркутской губернии была общесемейная трапеза. Ужин начинали с молитвы и поминовения умерших родственников. Во время ужина или после него происходил обряд кормления душ умерших предков. После праздничного застолья на всю ночь оставляли на столе остатки еды, прикрыв ее белым полотенцем. После Рождества наступали святки, а вместе с ними пора гаданий. Гадали по-разному, и на свече, и на кофейной гуще, и по картам. Все эти ритуалы дошли и до нас. Незримое присутствие духов среди живых людей обеспечивало по народным верованиям возможность заглянуть в будущее. Этим объясняются различные формы святочных гаданий. Лидия Ивановна там вспоминает: «В Рождество за день до праздника в комнату вносили большую до потолка елку. Пахло лесом, морозным чистым воздухом. Самая трудоемкая работа доставалась нам с тетей Сашей. Она была мастером украшать елку. Научилась этому у художников, которые оформляли витрины магазина у Самсонова. Елку ставили в большое ведро, замаскированное ватой под ледяную горку. Под ней размещали ватные игрушки, мальчишек, катающихся с горки на санках, и пешеходов. В это время Кока с Аришей колдовали на кухне, обмазывали свиной и телячьи окорока тестом, фаршировали курицу, рыбу, поросенка. А тетя Наташа сбивала сливки. Во всем великолепии появлялся стол, накрытый белоснежной скатертью. При свете многочисленных елочных свечей искрились в графинах настойки. Святки считаются праздником молодежи, которая задает тон своими песнями, гаданиями, играми всему периоду. Подготовка к святкам длилась около месяца. Девушки шили наряды, парни готовили маскарадные костюмы, наносили визиты, принимали гостей, устраивали смотрины невест. В особенности большой интерес представляли святки для девушек, которые гадали в это время на своих суженых. Гадания начинались под сочельник. В это время они считались наиболее верными, ибо черт еще не испортил. А приемов гадания существовало довольно много, как я вам сказала, и на картах, и на свече, и на кофейной гуще. Жена иркутского купца, писательница Екатерина Авдеева-Полевая, вспоминала: назначивший вечер, подруги собирались в один дом поиграть и погадать. Всегда начинали подблюдными песнями, но это делалось особенным образом. Собирали кольца, перстни, запонки, сережки, клали их в блюдо и накрывали салфеткой. Нарезали маленькие кусочки хлеба и клали сверх салфетки. Сначала пели песню «Хлебу и соли» и брали кусочки. Ложась спать, клали их под головы, загадывая, что приснится. Потом пели песни. По окончании каждой трясли блюдо, и один ловил, что попадалось по одной вещице. Обыкновенно более старались класть такие вещи, где в оправе каменья. Тогда загадывали, за что или как вынется. За камешек или за колечко. Все вещи клали вместе и после присуждали, что делать за выкуп. Последнему, когда оставалась одна вещица, пели свадебную песню «Дорогая моя гостейка». И кольцо катили по полу, загадывая, в которую сторону покатится оно. Если у девушки покатится к двери, выйти замуж. У мужчины – к дороге. В Иркутской губернии гадали так. Завязывают коню глаза, садятся на него и пускают идти, куда хочет. Куда он пойдет, там живет жених или невеста. Смотрят 12 часов ночи в обручальное кольцо с пальца, чтобы увидеть суженого или суженую. Вешают три веника – лохматый, средний и галик – и заставляют в потемках выбрать один из них. Если вытащишь лохматый, то жених будет богатый, а если средний, он будет среднего достатка. Если вытащишь галик, избранник будет бедняк. Ходят вечером слушать под окна. Если услышат плач или заунывные песни, то это к смерти. А веселые песни – к свадьбе. Девушки наливают воду в блюдце и пускают две иголки. Если они сходятся, то гадающая за милого замуж пойдет. Семейные ценности всегда были во главе угла. В 1929 году власти запретили празднование Рождества, посчитав его вредным для советских детей. Традиция возродилась лишь через 6 лет, 28 декабря 1935 года. В газете «Правда» было опубликовано письмо первого секретаря Киевского обкома Павла Постышева с призывом: «Давайте организуем веселую встречу Нового года для детей, устроим хорошую советскую елку во всех городах и колхозах, и праздник вернулся». Только исчезли с ветвей ангелы и свечи, а на смену им пришли советские персонажи. Началось бурное производство новогодних украшений. На этом я закончу, уважаемые слушатели, рассказ мой о том, как праздновали Рождество в Иркутске на рубеже столетий 19-го, начала 20-х веков. Всего вам доброго, с Рождеством вас!
С Иркутском связанные судьбы.